Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня гость программы «Светлый вечер» Леонид Терушкин, заведующий архивным отделением научно-просветительного центра «Холокост». Давайте уже все-таки вернемся во второй части программы к деятельности центра. Вы работаете с воспоминаниями людей. Приходил ваш коллега Роман Жигун, мы говорили про книги, которые издаются. Вот вы заведуете архивом. В представлении многих людей вообще архив – это что-то такое, где бумажки хранятся, в ящиках выдвигаешь, там каталог, вот достаешь, пожалуйста, под роспись выдали бумажку какую-то. А на самом деле все несколько сложнее.
Да, безусловно. Разумеется, вот ну, такой вот стереотипный образ, разумеется, тоже присутствует. Да, разумеется, нам тоже приходится много работать с бумагами, с фотографиями, с личными документами. Конечно. Но, собственно, давно уже архивисты работают, используя всю современную технику, компьютеры, сканеры и много-много материал, различного оборудования для работы с документами. Но мы также имеем дело с аудиодокументами, с видеосюжетами, кстати, и сами записываем, например, видеосюжеты. Роман Ефимович, в частности, ездил, не раз записывал очевидцев тех времен. Разумеется, очень много работаем с фотографиями. И потом мы же не просто ставим себе задачу собрать. Вот собрали, сложили действительно в коробочку, в ящичек и заперли. Ну, отсканировали, потому что документы ветхие. Нет, мы всегда ставили себе такую задачу. Мы должны максимально широко и активно использовать все материалы, которые к нам поступают. Во-первых, во всех программах образовательных, выставочных, музейных, издательских мы используем все то, что мы собрали. А что же оно просто так будет лежать? Это и выставки, с которыми, кстати, мы не один раз ездили по России, и не только по России, выставка «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение», выставка, еще одна выставка, где все эти материалы, разумеется, используются. Эти материалы мы предоставляем исследователям, эти материалы мы предоставляем школьникам, студентам, разумеется, тем, кто, кого интересует тема Холокоста, или смежно пограничные темы, там, оккупационный режим. Очень часто к нам обращаются какие-то из местных школ, вузов, регионов. А есть у вас что-нибудь там по Псковской области? Да, конечно, есть. Тем более, что школьникам и студентам их в архив все равно никто просто так не пустит. Да и, да и зачастую нету того, что есть у нас в государственных архивах. Мы работаем, еще раз повторяю, по в основном семейным и личным архивам, где только там зачастую сохранились уникальные документы. Или только потомки могут помнить, как звали кого-то, кто изображен на сохранившейся фотографии, как его судьба сложилась. Поэтому наша задача не только собрать, оцифровать, но и максимально широко использовать и люди, которые нам предоставляют письма, дневники, фотографии, воспоминания и прочее, 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 они должны знать, они знают, что мы это все используем. Почему, собственно, вот тот же проект «Сохрани мои письма», издание «Письма и дневников евреев в период Великой Отечественной войны» получил такую поддержку? Потому что люди знали, пройдет не 10, не 20 лет, но переданные нам письма и фотографии обязательно через пару лет будут опубликованы. И, кстати, будут доступны очень многим людям. Поэтому, в общем-то, задача архива – успеть собрать то, что еще сохранилось. Когда-нибудь это все иссякнет, разумеется. Ну, хорошо, сейчас можно активно использовать интернет, коммуникации, современные коммуникации, но бумага не вечна, она истлевает, конечно. Да и уходят те, кто могут документы прокомментировать. Увы, новые поколения не всегда знают, не всегда интересуются тем, что лежит у них дома, там, на чердаках, антресолях, ничего не поделаешь. Может быть, только потом, со временем они повзрослеют, у них проснется интерес к своему прошлому, примеров очень много. Рассказать им уже никто не сможет. Ушли дедушки и бабушки. Поэтому мы очень много работаем именно вот с конкретными людьми, Причем их национальная принадлежность нас мало интересует, потому что у самого обычного человека, абсолютно русского, украинца, белоруса по происхождению, неважно, грузина, армянина и так далее, у него вдруг могут лежать в семейном архиве материалы, связанные с евреями или с темой Холокоста. Кто-то с кем-то вместе служил в годы войны, там, дедушки, прадедушки вместе воевали, кто-то кому-то писал что-то на эту тему, кто-то был очевидцем трагедии евреев, а кто-то вообще спасал евреев. И его имя неплохо бы увековечить.
Мы можем сейчас обратиться, кстати, к нашим слушателям, если есть какие-то материалы у кого-то дома, посвященные теме Холокоста и вообще преследованию.
Вы знаете, я бы не ограничивал так. Слушатель, я бы призвал слушателей заглянуть в семейные архивы и вообще посмотреть, что у них осталось со времен, так сказать, Второй мировой Великой Отечественной войны и предвоенных лет. А уж мы разберемся, что там может представлять интерес. Может быть, это письма военных лет, письма из эвакуации. Вот, пожалуйста, живой пример. Была передача «Наблюдатель» на канале «Культура», телепередача. Выступали там и Роман Ефимович, и Илья Александрович Альтман, и Элла Гербер. Это было в августе, я в это время был в командировке. И отклик написала какая-то женщина из Петербурга. Мы с ней, конечно, установили контакт, разговорились. Она говорит, я замужем, мой муж, конечно, еврей, но мои папа и мама не имели к евреям никакого отношения. Я говорю, это не страшно. Я говорю, а у вас что-то сохранилось? Он говорит, конечно, сохранилось около 30 писем моего отца, погибшего в боях под Ржевом. Я говорю, прекрасно, отсканируйте, присылайте. Их надо спасать. Прекрасно, эти письма уже у нас, пускай в отсканированном виде. Сейчас будем расшифровывать, дадим школьникам, студентам, чтобы они помогли это сделать. Нам не столь важно, важен человек, вообще все очень просто. Человек погиб в боях за Родину. Мы не знаем, он был добрый человек, не очень добрый человек. Нам не столь важно, какое у него было образование. А может быть, в письмах мы найдем и какие-то свидетельства о гибели евреев. Почему нет? Но я как-то попал в совершенно письмо, где абсолютно человек с русской фамилией Яковлев, лейтенант, писал своей родственнице или знакомой в какую-то кубанскую станицу о том, что вот они летом 44-го сражаются на Западной Украине, и там есть замечательные слова. Я давно хотел попасть в эти края, и страшные вещи тут творились. Особенно страшной была судьба евреев, потом поляков. Вот. Значит, это уже какой-то... Понимаете, он не мог об этом не написать. Это произвело на него такое впечатление, что он даже в письмах домой об этом упомянул.
Да. Знаете, еще хотелось бы вас о чем спросить. Опять же, сейчас перед программой мне может казаться, что это общеизвестно, хотя я прекрасно понимаю, что это совершенно не так. Вы же еще занимаетесь местами памяти, где происходили ужасные вещи. И мы как-то действительно привыкли про себя думать, что концлагеря, где погибали... У нас были свои концлагеря, а вот концлагеря, где погибали евреи, это совсем не у нас. Там, может быть, где-то на Украине, на Западной Украине что-то было. Нет, отнюдь не так.
Понимаете, если мы говорим о местах Холокоста, их тысячи и тысячи. Если так, знаете, посмотреть от пригородов Санкт-Петербурга, там город Пушкин, где, кстати, был установлен первый в России памятник жертвам Холокоста, еще в 91-м году работал Вадим Сидуров. И до предгорьев Кавказа, и от Бреста до Калуги, это вот вся территория, где тысячи-тысяч расстрельных мест. Где-то лежит, как Бабьем Яру, там 30, 40, 50 тысяч. Я сейчас называю образную цифру. А где-то расстреляли 15 человек. Или одну еврейскую семью, как, например, расстреляли осенью 41-го года семью доктора Баума в маленьком городе Плавске Тульской области. Там вообще евреев не было. Там была одна семья местного доктора. Он старик, его дочери, жена. Вот сейчас там мы установили Центр Холокоста, Российский еврейский конгресс, установили там памятник, кстати, при активной поддержке местного населения. Вот памятник этой семьи, единственная еврейская семья, которая была, и которую тут же расстреляли, как только немцы заняли город. А вот сейчас мы буквально вот 8 ноября, это годовщина создания в 41-м году гетто в Калуге. Час езды на сегодня на автомобиле. Самый ближайший гетто к Москве. Больше 150 узников. И то в основном женщины, старики, дети.
Гетто. Как-то это отмечено место?
Да вот в том-то и дело, что никак не отмечено. Уже сколько лет мы добиваемся, чтобы в Калуге был установлен памятник. Памятник жертвам Калужского гетто и воинам-освободителям. Потому что, собственно, гетто не успели уничтожить целиком, только потому что под новый 1942 год Красная Армия неожиданно для немцев отбила Калугу и спасла узников гетто. То есть, если в других гетто где-нибудь мы считаем уцелевших, то здесь нам, к счастью, мы считаем погибших. Понимаете? Образно. Здесь погибло очень немного людей. Практически все гетто было спасено. Еще можно вспомнить
поселок. Но это было гетто, понимаете? Вот что важно, тут, опять же, кто-то вам скажет, что, ну, тут спасли же всех, что... Это место, где страдали люди. Это место, где вершилась какая-то такая катастрофическая несправедливость.
Ну, рассказывать, понимаете, историю Холокоста не имеет смысла. Это, скажем, в Ростове-на-Дону, Змеевской балке, не стали создавать гетто, а в течение там нескольких дней расстреляли всех. Просто расстреляли, и все. А где-то гитлеровцы решили создавать гетто, потому что считали, что до евреев у них еще руки дойдут, сейчас некогда, сейчас Москву надо взять, вот Калуга, а вот уже Москва совсем рядом, что-то. Потом разберемся, куда они денутся, эти старики, дети, зимой. Мы их еще расстреляем, нам сейчас не до них немножко. Вот, где-то гетто просуществовали полтора, даже два года, потому что им использовался принудительный труд. Нужен был, ну, кто-то нужен был там убирать трупы, ремонтировать дороги, разминировать голыми руками какие-то там опасные места, разгружать чего-нибудь. Принудительный труд нацисты всегда очень активно использовали. А потом по мере, так сказать, их уничтожали и расстреливали, не говоря о том, что люди умирали от голода, холода, отсутствия медицинской помощи и так далее. Умрут сами. Чего патроны-то тратить? Да, это такое тоже было. А уж к оставшихся в этом гетто мы потом расстреляем или отправим на уничтожение в какой-нибудь из лагерей смерти. Вот осенью 43-го года решили окончательно расправиться с Минским гетто. Там еще оставалось какое-то количество людей. Их взяли и отправили на уничтожение в Собибор, в лагерь уничтожения. У нас зачастую просто думают, что Холокост, и это в некотором смысле ошибки и недостатки и нашего просвещения. То есть мы взяли несколько западную модель, поймите меня правильно. Наши, естественно, коллеги в Западной Европе, которые эту тему-то всегда изучали, у них есть свои недостатки. Они зачастую до последних времени они думали, что Холокост – это Аушвиц, это Собибор, Треблинка – это лагеря уничтожения. Они даже не... Ну, в крайнем случае, это Бабий Яр или какой-нибудь гетто в Вильнюсе, Каунасе. А вот то, что творится дальше, они об этом ничего не знают. Они не знают, что это сплошные расстрельные ямы и рвы, где, кстати, лежали не только евреи, но еще и полукровки, а также те, кто спасал евреев. Вот об этом они ничего не знают. Мы немножко неправильно сделали. Мы стали тоже больше рассказывать про Аушвиц, про Собибор, про Треблинку.
Про Собибор стороны... даже фильм сняли недавно.
Я не собираюсь популяризировать фильм, у меня к нему свое отношение.
Да, я просто к тому, что мы сами, опять же, то, о чем вы говорите, да, мы сами пытаемся...
Нет, я хочу сказать совершенно другое.
Да, хорошо, да.
Мы стали тоже больше рассказывать про Аушвиц. Там, конечно, но там погибли в основном евреи из Западной Европы, если уж мы говорим. Мы стали возить туда школьников с экскурсии, правильно, правильно. Но мы должны рассказывать о том, что происходило здесь. Школьники Калуги должны знать, что было здесь. Вот школьники Калуги пошли на место, там, какой-то камню, это даже не памятный знак, но место, где было Калужское гетто. Вот местные школьники одной школы пошли туда.
То есть хотя бы как-то оно обозначено.
Оно как-то обозначено, и школьники туда пришли. Где-то школьники должны знать, что вот местных жителей евреев расстреливали вот здесь. Собственно, сегодня это практически недалеко от вашей школы. Вы еще успеете съездить в Собибор или Треблинку. Там вы, собственно, ничего особенного не увидите, кроме мемориала и музея. Прекрасно, вы еще туда попадете. Но когда мы стали... А что касается лагеря Собибор, так он вообще был неизвестен. Это не Аушвиц. Он был вообще неизвестен в России, да и за рубежом мало что знали. Он нам был важен тем, что там, что восстание там подняли узники из СССР, вчерашние военнопленные красноармейцы. Ну, как же бы можно было мимо этой темы пройти? Собственно, я ею начал заниматься еще в 2007 году, в 2008 году еще когда... И кроме того, последние узники и участники восстания, они жили ведь и в России. В Рязани жил Алексей Вайцин, в Киеве жил Аркадий Вайс-Папир, в Ростове-на-Дону всю свою жизнь, послевоенные годы, прожил Александр Печерский. Вот почему это было привязано к России. У нас везде есть какие-то места, о которых зачастую никто не знает, что очень плохо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Леонид Терушкин, заведующий архивным отделением научно-просветительского центра «Холокост». Не знают об огромном количестве мест, не знают про лагеря системы ГУЛАГа, где они находились. У нас, простите, в центре Москвы было несколько, о которых никто не знает, каждый день проходя по этим вот улицам.
Да. И кроме того, конечно, у нас всегда был уклон изучения, у трагедии войны у нас не изучались. Кстати, трагедия войны, так называется замечательный сборник, выпущенный Российским военно-историческим обществом, моим коллегой и другом Константином Пахлюком. У нас всегда был уклон. Или военно-стратегическая история войны, все героическое. Трагического практически не было. Ну, там, из трагического у нас кто там? Зоя Космодемьянская и все. Ну, трагедии войны у нас не затрагивались. Или трагически героическое, или только героическое. Или это была военно-стратегическая история войны, бесконечное количество там сбитых самолетов, танков, кораблей, дивизий. Это все уже можно прочитать в справочниках. А вот конкретная судьба человека, причем который не совершил даже воинский подвиг, ну, не подбил он там столько танков, не сбил столько самолетов, а он совершал гражданский подвиг, этот человек. Вот какая-то женщина из какой-то деревни, она 3 года укрывала еврейского ребенка. 3 года она рисковала собой, своими родственниками, да и всей деревней тоже. Но она его укрывала. Хотя он ей был даже не родной, она была няня в одной ленинградской семье, и на лето к ней привезли, летом, в начале лет 41-го года, и к ней привезли мальчика, вот, чтобы пожил в деревне, провел каникулы, лето. Вот такое получилось лето. Где установлен памятник, деревня Коконогово такая, Пелагея Григорьева, но она одна, таких бабушек было много, и не все выжили. Праведники народов мира, они совершали гражданский подвиг. Вот этого в нашем понимании героического, в обыденном понимании современного российского обывателя, в хорошем смысле, его этого нет. Как объяснить, что не все совершают подвиг с оружием в руках? Кстати, и священники есть среди этих людей. Люди, в общем, верующие и глубоко православные, и не только православные.
Ну, у нас есть как минимум парижские мученики. Мать Мария Скопцова, священник Дмитрий Клепенин, Георгий Скопцов, Илья Фондоминский.
Это парижские мученики, при всем к ним уважении.
Ну, они как, они выехали
отсюда. А есть белостокские мученики. Есть история, вот совершенно история, пожалуйста, я вам ее коротко изложу, если у нас есть время.
Да, изложите.
Ну вот, тоже в одном из наших сборников публиковался дневник такого советского офицера Цейтлина. К сожалению, мы не могли все изложить в сборнике. Так вот, там такая история. Цейтлин, вообще театральный деятель, перед войной вместе со своей женой, маленьким мальчиком, поехал в Белосток, уже ставший советским к тому времени, организовывать еврейский театр. Были еврейские театры и в Москве, и в других городах. И вот в Белостоке тоже был создан еврейский театр. Естественно, как режиссер и администратор, Цейтлин со своей женой много ездили по Советскому Союзу. И начало войны застало их в Могилеве. Всю театральную группу. Этот Белостокский еврейский театр. Естественно, ни в какой Белосток они вернуться не могли, где остался маленький мальчик, ему было 4 года. Он остался у няни, местной белорусской девушки. К счастью, из Могилева Цейтлин с женой эвакуировались. Дальше он... У него была своя история. Он был в эвакуации, потом он просился на фронт. Долгое время его не хотели отпускать. Потом он долго учился. то на танкиста, то на водителя самоходной артиллерийской установки. Он ничего, он и его жена ничего о ребенке, естественно, не знали. Потом он, в конце концов, к лету 44-го года он попал на фронт, был смертельно ранен в боях на территории Эстонии. За ним вернулись товарищи, уцелевшие члены его экипажа, чтобы его похоронить, и заметили, что он еще дышит. Его вытащили с того света, это отдельная история, подвиг советских военных хирургов. Привезли в Ленинград, лечили его, конечно, больше года.
Уже и война кончилась.
Да и война кончилась, он, конечно, он ничего не... И вот только... как, а все это время его мальчик был под опекой вот этой няни. Что сделал няня? Местный православный священник выписал липовые документы о том, что мальчик крещен. Они даже не упоминали, что мальчик еврей, а просто мальчик крещен. К евреям, вот. И вот с этими документами они и жили 3 года, пока Красная Армия не вернулась в Белосток. И вот только через еврейский антифашистский комитет удалось найти, а как еще искать родителей мальчика, где они сейчас, живы ли они? И вот только через еврейский антифашистский комитет к 9 мая 1945 года Цейтлин и его жена узнали, что мальчик-то жив, что его спасли. Кстати, это тот случай, когда жена Цейтлина не смогла перенести это известие, она умерла от разрыва сердца. Иногда умирают не только от трагических, но и от радостных известий. Цейтлин получил обратно выжившего сына, но потерял жену. Да, эта история, казалось бы, закончилась благополучно.
Он прожил еще очень много лет,
да, но понимаете, недавно. Да, но понимаете, какой нюанс? А вот тот самый священник, Гудкевич его фамилия, а он-то был... Его органы привлекли за сотрудничество с оккупантами в годы войны. Он на оккупированной территории был, да еще священник.
А его судьба известна?
Да, он получил срок, был отправлен в ссылку, в лагеря и в ссылку в Сибирь. Его потомки потом жили в Томске. Кстати, в Томске...
Умер Виктор Цейтлин.
А?
Жил, да.
И Виктор Цейтлин жил и работал в Томском театре.
А то священник есть... этот потом как-то, ну, судьба его прослеживается?
Ну, жил, умер. Был реабилитирован, умер. Его потомки не поддерживали особенно контактов.
Угу.
И мы стали это раскапывать. Но, к сожалению, а спасенный мальчик Эдуард Цейтлин... До последних лет еще жил, 37-го года рождения, до последних лет жил в Петербурге. Я пытался с ним связаться, когда был в Петербурге, но он почему-то не шел на контакт. И, ну, не шел, и все. Я очень кратко рассказал эту историю, там еще есть мелкие нюансы.
Понятно,
нюансы.
В любой истории там этих нюансов.
Ну, вы понимаете, да. как Холокост, война, репрессии, вот они все связались в один узел на фоне одной человеческой судьбы. Вот это ж куда интереснее, чем сколько танков Цейтлин успел подбить до того, как был смертельно ранен. Немецких танков. И вот таких историй, их огромное количество. Даже в том последнем сборнике, который мы издавали, у нас эти истории, они межконтинентальные, я бы сказал. Не знаю, Роман Ефимович рассказывал про историю с письмами из Южной Африки?
Нет, по-моему, нет. Ну, опять же, я еще раз повторюсь, что многие люди из тех, кто слушает нашу программу сегодня, не слышали программу с Романом Жигуном, но мы можем адресовать в архив на наш сайт, где она...
Ну, хорошо, смотрите. Так как мы очень широко старались рассказывать в средствах массовой информации, особенно когда все сидели дома на изоляции последний год-полтора, скажем, весной 2020 года, о нашей деятельности. Мы делали публикации в одной русскоязычной берлинской газете. Читают ее и русскоязычные немцы, и русскоязычные евреи, живущие в Германии. Просто о нашей деятельности. И вот получаем письмо от одной женщины, живет она где-то под Штутгартом. Это несколько писем ее дяди, военного врача Савы Кеймаха, трагически погибшего, видимо, попал в плен и был расстрелян, военный врач, и не он один, которых масса погибла, когда пал Севастополь в 1942 году. Сам он был из Одессы родом, и вообще там погибло очень много замечательных врачей, и одесских, и вообще, потому что... Никто их в плен не брал, они все расстреливались, как евреи. Остались только письма. Остались письма о том, как потомки его товарища, другого профессора, это все было вообще светило медицины. пытались найти что-нибудь и узнать о их судьбе, какие ходили слухи. Но я обратил внимание, говорю, фамилия-то Кеймах, она мне знакома, где ты слышал? Я говорю, подождите, Кеймах, это же знаменитый советский партизан Давид Кеймах, один из организаторов покушения на гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубы, которого белорусские партизаны ликвидировали осенью 1943 года. Как-то у нас все сходится к осени, понимаете? Я говорю, пишу этой же даме из Штутгарта. Скажите, пожалуйста, они не родственники? Она говорит, да, так они двоюродные братья.
Понимаете? Ну, да, да.
Мы начинаем прослеживать историю Давида Кеймаха. Да, у нас была о нем статья в энциклопедии Холокоста. Он действительно был партизаном, командиром диверсионной группы. И погиб, в общем, трагической случайностью. Он летел на совещание в Москву с группой товарищей, своих товарищей. Самолет был сбит. Только через много лет нашли обломки этого самолета. Дальше Илья Александрович Альпин мне говорит, посмотри в интернете на сайт Белорусского музея Великой Отечественной войны. Они пишут, что у них есть дневничок, военный дневник этого Давида Кеймаха. И несколько писем. Мы обращаемся туда, они присылают нам, тут же присылают нам копии. Мы выясняем, это даже не дневник, это своего рода донесение. Где все записано, столкновения с немцами, боевые действия отряда, там, соединились отряды, разошлись отряды, потери. Небольшой дневничок, который вел этот Давид Кеймах, партизанский псевдоним Дима. А дальше там есть упоминание о том, как зашли в какую-то деревню, им рассказывают, как там расстреливали евреев. А потом, как там расстреливали не только евреев. Как на Рождество немцы открыли церковь под Рождество, разрешили всем пойти в эту церковь. А когда люди шли обратно, они отнимали у них теплые, немцы отнимали у этих людей теплые вещи. Вы понимаете расчет? Православный человек, в чем попало, в церковь не пойдет на праздник.
Да, да, это правда.
Вот.
Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам большое. Я думаю, что несмотря на то, что мы как-то вот что-то конкретное сегодня не обсудили, все равно все, о чем мы говорили, это настолько важно, и настолько важно об этом говорить сейчас, что спасибо Леониду Терушкину, заведующему архивным отделом научно-просветительного центра «Холокост», за то, что он к нам сегодня пришел. Прощаемся, до новых встреч, всего доброго, будьте
здоровы. Спасибо вам.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.